Продолжаем эфир. Теперь об экономике и потребительским интересам россиян. Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных бумаг у россиян. Об этом сообщил гендиректор инвестиционной палаты Алексей Сидушкин. Именно эта организация является ответственной за начало торгов в рамках обмена замороженными активами. Каков спрос на эти инструменты? Спросим шеф-редактора агентства экономической информации «Прайм», экономического обозревателя Наталью Карнову. Она с нами в эфире. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но господин Сидушкин, я надеюсь, правильно ударение делаю, говорит о том, что потенциальный интерес исчисляется десятками миллиардов рублей. Речь о разблокировке активов россиян. Это те самые инструменты, которые в свое время торговались на известных наших биржах, Мосбирже в том числе. Как вы оцениваете вообще масштаб, ну, первое, масштаб этих заблокированных бумаг у нас, и о каких суммах выкупа может идти речь?
Ну, во-первых, если мы говорим об оценке масштаба бумаг, которые заблокированы, я думаю, это сотни миллиардов рублей. На самом деле, до известных событий на Мосбирже, если мы берем бумаги free float, то есть находящиеся в свободном обращении, примерно половина приходилась на долю нерезидентов, соответственно, россияне тоже в значительном количестве покупали иностранные ценные бумаги. Они привлекательны, они сулят хороший доход, многие из них достаточно безрисковые, поэтому неудивительно, что взаимообмен ценными бумагами имел место быть. Однако в итоге известных событий, по итогу санкций, ограничений, бумаги остались заблокированными. То есть те иностранные ценные бумаги, которые находятся в руках россиян, заблокированы нами, и наоборот, соответственно, иностранцы заблокировали возможность своим инвесторам как-то пользоваться российскими ценными бумагами, но тем не менее объем средств остались, скажем так, зависшими. Объем, я думаю, что можно оценить в сотни миллиардов рублей, не миллионов миллиардов. Это значительный объем. То, что говорит господин Сидушкин, что десятки миллиардов будут выкупаться, насколько я помню. Ну да, вполне может быть. И я думаю, что главная причина интереса там может быть и выше интерес, конечно, со стороны иностранных компаний. А главная причина этого интереса в том, что выкупать эти бумаги будут по заведомо заниженной цене.
Вот самое главное. Я как раз хотел спросить, а дисконт какой? 2/3, наверное, да, нам будут предлагать? У меня, кстати... Кстати, да, тоже есть некое количество этих активов, да. И ETF-фонды с участием китайских технологических компаний. Вот они у меня заблокированы. Ну,
китайские-то можно придержать, может быть, со временем как-то туда разблокировать. Тем более, что для держателей ценных бумаг все-таки установлен барьер до 100 тысяч рублей на одного держателя.
А, узкое поэтому, горлышко, так?
Да. Да, к сожалению, поэтому китайцев пока, я думаю, можно придержать.
Хорошо, это важный совет.
Да, как-то еще удастся сбыть. Угу. А вот от американских бумаг я бы избавлялась по мере возможности и желания. В общем-то, горлышко действительно узкое, окно возможности, вот оно пока есть, может быть, продлят, но, тем не менее, наверное, лучше продать дешево, чем, наверное, не продать вообще.
Наталья, у меня тогда вот, смотрите, по ходу вашего выступления вопрос появился. Но если сейчас все-таки, да, удалось договориться, по крайней мере, удается договариваться на эту тему, можно ли ожидать каких-то других больших договоренностей в этой связи? Ну, я не знаю, там, но наверняка правительству хотелось бы, чтобы мы получили доступ к своим заблокированным активам государственным. Это вообще как-то просматривается сквозь призму вот этих вот низовых историй, да, пользовательских?
Да, знаете, я думаю, что это только подготовка, это подготовительная история, если пройдет успешно все на этот раз, и обмен активами состоится. Я думаю, что будут и дальнейшие обмены, я думаю, что, может быть, и государственных бумаг рано или поздно это коснется. Поэтому, ну, переживать-то, в общем-то, особого повода нет. Я думаю, что так или иначе, ну, по крайней мере, значительную долю бумаг обменять удастся. То есть я достаточно оптимистично перспективы эти оцениваю.
Тут как раз, вот, если помните, на 1 апреля выходила занятная статистика от Банка России. Так вот, 304 миллиарда долларов составил госдолг внешней России. И мы помним, да, что он, кстати, снизился на 13 миллиардов долларов США. И примерно та же сумма у нас заблокирована. Так давайте договариваться, давайте это просто обнулим.
Да, я не исключаю, что рано или поздно до этого дойдет свое дело, но это уже будет, конечно, следующие и последующие этапы обмена. Возможно, так и произойдет в конечном итоге. И думаю, что если действительно все обнулят все стороны друг другу, ну и, наверное, всем будет хорошо. Я бы этого варианта не исключала. Возможно, есть переговоры, какие-то решения подвести на этот счет, но просто Банк России, наверное, нас не информирует об этом раньше времени.
Зато Банк России
На 1 апреля много интересной информации появляется, тем не менее, ну, позитивно, по крайней мере.
Ну да, но это не та, знаете, юмореска, это очень серьезная информация.
Да, Банк России не шутит, согласен с вами.
Ну и Банк России, я уже начал к другой новости подходить, которую мы с вами условились обсудить. Так вот, ЦБ может обособить в котировальных списках бумаги компаний, которые о себе не раскрывают информацию в полном объеме. Мы знаем, да, что есть специальные платформы, специальные ресурсы, где, условно, любой эмитент, компания публичная, раскрывает все заметные события из своей корпоративной жизни. Как то состав акционеров, размещение бумаг и прочее, прочее, прочее. И много ли на самом деле таких компаний? И в целом-то намерение Банка России, если я правильно понимаю, оно такое, знаете, протекционистское, чтобы оградить инвесторов, не особо сведущих, начинающих, от каких-то фатальных, возможно, ошибок. Правильно я понимаю?
Да, необдуманных шагов, купить бумаги тех, кого не надо бумаги. Но на самом деле, я думаю, что где-то половина эмитентов из тех, что у нас сейчас на Мосбирже торгуются, не раскрывают о себе информацию, либо не раскрывают ее целиком и полностью. Причин на это достаточно много, начиная от финансовых причин, от интересов бизнеса и заканчивая ограничениями санкционными. В связи с санкционными ограничениями, я напомню, даже в какие-то моменты Банк России разрешал многим компаниям, прямо и косвенно связанным со стратегическими отраслями, не публиковать вот эту обязательную информацию. Поэтому тут, наверное, речь идет об ограничении, опять-таки, круга эмитентов, бумаги которых можно покупать, будет неквалифицированным инвесторам. Но, с другой стороны, я не думаю, что это прям какой-то большой риск вкладывать в акции крупных российских компаний только потому, что они не раскрывают информацию. Но менее надежными, да, на самом деле они от этого не становятся.
Менее надежными не становятся, соглашусь. Да. Но другое дело, что если кто-то вдруг, знаете, услышал какой-то шум в каких-то чатах, во втором, третьем эшелоне готовится, значит, подъем каких-то, я не знаю, там, мелких компаний, вот туда хотят люди влезть и заработать много. Я всегда говорю, ребят, ну, прочитайте, пожалуйста, классическую сказку, да, был один мальчик с длинным носом, он закапывал свои золотые денежки, и что из этого вышло? Ну, примерно то же самое, согласитесь.
Да, соглашусь. Второй, третий эшелон, там, конечно, много вариантов для риска. Кто-то может заработать, а кто-то, наверное, и нет. Но это всегда риск.
Манипуляции, понимаете, да? Да. В какой-то прекрасный момент акция выстреливает, а дальше ее сбрасывают, и те, кто пытался и хотел, услышав шум, заработать, остаются ни с чем. С носом остаются.
Да, так часто бывает, совершенно согласна. Но вот по поводу первого эшелона и Blue Chips я бы не была бы так насторожена. Я думаю, что там все замечательно.
Это другая совершенно история. Это компания на особом счету. И у регулятора, да, и у брокера, у площадки Мосбиржи и у других, ну и, собственно, у инвесторов, которые, кстати говоря, все-таки, я скажу, более или менее стали разбираться в бумагах, более или менее стали смотреть на ситуацию с точки зрения именно инвестиций, а не сиюминутной доходности. Ну и еще одна новость, Наталья. Я понимаю, что у нас около 3 минут, я думаю, мы успеем с вами коснуться этого сообщения. Российские банки заявили о заметном росте спроса на карты МИР со стороны иностранных туристов. Много ли из них приедут в этом году в Россию, хочется спросить. Ну и какие возможности для них открывает этот банковский инструмент?
Во-первых, рост действительно есть. Во-первых, в первую очередь за счет китайских туристов. В сторону вводят электронный виза России и Китай. То есть взаимные поездки упрощаются. Поэтому туристы, которые приезжают в Россию, их карты, МИР, мастер-карты, виза не работают в России из-за санкций. Поэтому им надо как-то расплачиваться, и чем вести с собой вот этот вот много наличных, конечно, проще оформить карту МИР. Этим объясняется спрос. Поэтому тут ничего необычного нет. Мы ждем много китайских туристов, много туристов из дружественных стран. Кстати, из недружественных тоже приезжают, я знаю об этом, может быть, меньше в объеме, но есть. И всем туристам, конечно, чем-то надо расплачиваться, и все привыкли к безналичной оплате. А отсюда спрос на карты МИР, ну, ничего в этом неожиданного нет. И, в общем-то, я бы посоветовала иностранным туристам действительно так сделать, оформить карту МИР. Сейчас они бывают неименные, многие банки предлагают оформить, положить туда деньги, из валюты они конвертируются в рубли, можно расплачиваться совершенно спокойно, совершенно удобно, везде, на любом платежном терминале.
Тут почитали, что за этими картами обращались граждане аж из 50 стран. Это, кстати, к тому, что кто-то пытался устроить финансовую изоляцию России. Не вышло?
Нет, не вышло и не выйдет. Это невозможно ни по географическим, ни по экономическим, ни по политическим причинам.
Что касается популярности этих карт, вы сказали, у китайцев очень серьезно спрос наметился на эти инструменты. Да, удобно, да, прекрасно. Ну и тут же, наверное, хочется спросить, а готова ли у нас инфраструктура, если китайцев приедет больше? Они же ведь приедут и расскажут, знаете, очень удобно использовать эту карту. А давайте поедем еще раз или позовем друзей. Вопрос ведь инфраструктуры туристической, он прямо завязан на экономику, согласитесь.
А, да, я думаю, у крупных банков никаких проблем нет. Не то количество китайцев приедет, чтобы нашу банковскую инфраструктуру положить.
Я о туристической инфраструктуре, Наталья.
Все прекрасно справимся, мы прекрасно справимся, я уверяю вас.
Мы еще построим новые места размещения с уникальными возможностями, качеством, и все нам будут откровенно завидовать.
Ну, да, а те, кто... тем более за последние годы эта инфраструктура у нас и так улучшилась.
Да, не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорят, да, вот эти вот санкции, вот эти вот запреты, смотрите, у нас внутренний туризм растет, у нас строятся новые курорты, у нас, правда, цены, да, достаточно велики, но это уже отдельная история.
Цены, да, цены — это отдельная история, это, конечно, можно будет отдельно обсудить.
Без сомнения. Ну, а сейчас говорим вам спасибо, Наталья. С нами была на прямой связи Наталья Карнова, шеф-редактор агентства экономической информации «Прайм», экономический обозреватель.